Imperiali. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Добрый вечер, дорогие крымчане. Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Андрей Гивко и Елена Римовская. Сегодня в выпуске.
Дата нового обмена лицами, которые удерживаются в Украине и России, станет известна после встречи в нормандском формате.
Большинство крымских призывников отправят служить в соседнюю Россию.
В Крыму количество обысков и рейдов против крымских татар увеличилось вдвое.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы. Комментируйте, если вы соскучились по Александру Янковскому, ставьте лайки.
И у вас есть шанс попасть к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бессменный телефон нашего прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и начнем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Формулы Штайнмайера для Крыма нет. Об этом в эксклюзивном комментарии «Крым Реалии» сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня он посетил выставку «Оружие и безопасность» в Киеве. По словам украинского президента, без международных партнеров деоккупация Крыма невозможна.
Зараз немає цієї формули. Це дуже складна історія. Ви знаєте, що тут Україна, на жаль, поки що я повинен констатувати, на жаль, Україна сама не впорається. Потрібні допомоги наших міжнародних партнерів. Повинна у нас бути ще потужніша армія. Ми поважаємо наших військових, і ви бачите, тут знаходимося і дуже радіємо будь-яким новаторським винаходам наших українців і наших конструкторських бюро. Але, чесно кажучи, треба бути дуже потужними, щоб не тільки у нас дипломатія, працювала, щоб армія у нас була дійсно високого рівня.
Также президент Украины выразил уверенность, что дата нового обмена между Украиной и Россией станет известна после встречи в нормандском формате лидеров Украины, России, Франции и Германии. Подробнее об этом смотрите в программе «Крым Реалии ТВ» на сайте YouTube «Радио Свобода» в субботу 12 октября в 12:00.
Новости.
Татар возмутили слова спецпредставителя ОБСЕ по Украине Мартадика о Крыме. Об этом сказал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров на пресс-конференции в Киеве. Напомним, что ранее на форуме в Австрии, который состоялся 7 октября, Садик отметил, что хоть комментирует тему Крыма, но присутствующим, цитирую, стоит знать, что во времена Советского Союза полуостров около 30 лет находился в составе Российской Федерации, так он сказал. Затем 37 лет, а именно с 54 по 91 год в составе Украинской ССР. А до этого, по словам Сайдика, была Российская империя. Присутствовавший на форуме посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил недоумение по поводу такой позиции представителя ОБСЕ.
Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров заявил, что Мартин Сайдик, цитирую, «позволил себе субъективные исторические экскурсы, оправдывающие попытку незаконной аннексии России Крыма». Давайте послушаем.
Ну, якщо ти почав говорити про історію, чому ти не пішов далі? Чому ти не сказав про те, що в 1783 році Крим був анексований вперше Російською імперією, було таким чином насильницьки ліквідовано державність кримських татар, кримське ханство, яке до того існувало більше ніж 3 століття? Коли ти говориш про 30 чи 37 років, чому ти, якщо ти посилаєшся на історію для того, щоб відоправдати проведені Росією загарбницьких дій сьогодні, в сучасному вже світі?
По словам председателя Меджлиса крымско-татарского народа, такие заявления Мартина Сайдика свидетельствуют о том, что он является одним из тех чиновников, перед которыми стоит задача оправдать преступления России, которые совершены против Украины. Реакции Мартина Сайдика на такое заявление Рифата Чубарова нет.
К слову, отреагировал на высказывание представителя ОБСЕ Сергей Аксенов. Подконтрольному России главе Крыма понравились слова Мартина Сайдика о принадлежности полуострова.
Украина в центре внимания.
В Крыму удвоилось число обысков и рейдов против крымских татар. Такие данные были представлены во время презентации 27-го доклада мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Об этом сообщает пресс-служба, действующая на материке, прокуратура Автономной Республики Крым.
По данным миссии, количество обысков и рейдов против крымских татар на полуострове за первое полугодие этого года увеличилось вдвое по сравнению с первым полугодием 2018 года. В сообщении сказано, что, цитирую, «из Крыма продолжают вывозить задержанных лиц на территорию соседней России и обвинять людей в экстремизме за публикации в социальных сетях, обнародованные еще до оккупации полуострова». Конец цитаты.
На презентации отметили, что миссия ООН не может должным образом работать на оккупированных территориях. В докладе указано, что Россия, цитирую, как оккупационная власть до сих пор не предоставила миссии доступ на полуостров, как это предусмотрено резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины, говорится в сообщении.
В действующей на материке прокуратуре Крыма отметили, что изучают информацию из отчетов миссии ООН в рамках уголовных производств, связанных с нарушением прав человека на территории полуострова.
Уполномоченный по правам человека соседней России Татьяна Москалькова ранее раскритиковала обнародованные доклады по аннексированному Крыму, заявив, что в документах положение дел на полуострове предоставлено, по ее словам, несправедливо и необъективно.
Крым в центре внимания.
Украина направила консула к заключенному в России крымчанину Джемилю Гафарову. Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила в эфире телеканала АТР. Ранее Крым Реалии сообщали, что обвиняемому по так называемому делу Хизбут-Тахрир Джемилю Гафарову не передают медикаменты в следственный изолятор номер 5 российского Ростова-на-Дону. По словам Людмилы Денисовой, офис омбудсмена уже обратился в Министерство иностранных дел Украины по этому вопросу.
Безумовно, ми відреагували, направили відповідні документи, щоб все ж таки і наше Міністерство закордонних справ України відреагувало, направило консула до нашого пана Гафарова для того, щоб досвідчитися, що дійсно зараз з ним відбувається і яка потрібна медична допомога, і ми відразу будемо підключатися, щоб таку необхідну медичну допомогу йому надали.
Ранее адвокат Рифат Яхин отмечал, что его подзащитный находится в критическом состоянии. Джемиль Гафаров имеет третью группу инвалидности – хроническое заболевание почек и связанное с ними болезни сердца. Адвокат добавил, что Гафарову также отказали в госпитализации. Реакции от соответствующих ведомств России на эту информацию нет.
Прямой эфир.
Суд в Крыму оставил под арестом троих фигурантов так называемого белогорского дела «Хизбут-Тахрир». Задержанные 10 июня этого года Энвер Амеров, Риза Амеров и Айдер Джапаров остаются в следственном изоляторе до 5 ноября. Об этом Крым Реалии сообщил адвокат Александр Стасюк.
Тяжесть совершенного преступления, категория статьи и якобы имеющиеся сведения у органа предварительного расследования. Но там из этих сведений, вот, например, по Амерову Резе, рапорт оберуполномоченного, который процессуально никак не реализован. То есть что должен сделать следователь? Рапорт поступил, да? Он обязан проверить этот рапорт. Допросить того, кто написал рапорт, то есть оперуполномоченного. Допросить лиц, которые в нем указаны. Придать процессуальную форму доказательств. Иначе это просто бумага. Но на основании этой бумаги, к сожалению, продляет, арестовывает и продляет.
По словам адвоката, со дня задержания с его подзащитными не проводилось никаких процессуальных действий, направленных на доказательство их причастности к совершению преступления. Российское следствие не комментирует эту информацию.
Напомним, что 10 июня этого года после обысков в домах крымских татар в Алушинском, Белогорском и Симферопольском районах Крыма российские силовики задержали 8 человек. ФСБ России тогда заявило, что следственные мероприятия прошли в рамках уголовного дела по статье «Организация или участие в деятельности террористической организации» и касается религиозной организации «Хизбут-Тахрир», которая запрещена в соседней России. Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство из-за проведения российскими силовиками обысков в Крыму.
Новости.
Обвиняемому в участии в так называемой самообороне Крыма грозит до 8 лет тюрьмы. Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении участника незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации украинской прокуратуры, подозреваемого задержали 11 июня этого года на контрольно-пропускном пункте Каланчак при попытке пересечения административной границы Крыма с Херсонской областью. В ведомстве не называют имени и фамилии обвиняемого. По данным источников Крым Реалии, речь идет о Степане Резунике, которого 2 октября суд в Херсоне выпустил из следственного изолятора под залог в 240 тысяч гривен.
В базе украинского сайта «Миротворец» есть информация как о Степане Резунике, так и о его супруге. Согласно этой информации, они принимали активное участие в аннексии Крыма и были награждены грамотой за активное участие в выполнении боевых задач. Также Ирина Резуник в 2014 году баллотировалась от ЛДПР на российских выборах в депутаты подконтрольного Кремлю Совета Балаклавского муниципального округа Севастополя. Ранее Ирина Резуник сообщила российскому информационному агентству ТАСС, что ни она, ни ее супруг якобы никогда не работали на российские государственные или силовые структуры.
Крым в центре внимания.
Большинство крымских призывников отправят служить в соседнюю Россию. Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил российский военный комиссар Крыма Олег Ермилов.
Если в 2015 году, вот во время первого призыва, наши призывники проходили службу исключительно только на территории Крыма в воинских частях, то начиная уже с 2016 года наши юноши начали проходить службу, отправлялись к местам несения службы уже на материковую часть Российской Федерации. И последние вот уже два призыва, основная масса наших призывников проходит службу за пределами полуострова. Вот здесь остается порядка 30%, все остальные наши призывники уже служат за пределами полуострова.
По словам Ермилова, большая часть призывников попадут на службу в части воздушно-космических сил, воздушно-десантных, ракетных войск стратегического назначения России и на флот.
Также, по словам российского военного комиссара Крыма, после аннексии на службу в российскую армию призвали более 16 тысяч жителей полуострова. При этом, по данным военкома, с 1 октября этого года начался осенний призыв, и российские военные планируют призвать около 2600 крымчан.
Украина требует...
Прямой эфир.
Судовладелец «Норда» жалуется на снижение требований к покупке нового судна. Об этом руководитель рыболовецкого кооператива «Колхоз» имени 1 мая Сергей Лесков написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, учреждение «Морская дирекция» инициировало проведение очередного тендера по закупке судна, изменив при этом запрос на характеристику главной технической части, а именно мощность главного двигателя, которая определяет все остальные характеристики судна.
Также, по словам Сергея Лескова, никто с руководством рыболовецкого колхоза, рыбаками или капитаном «Норда» Владимиром Горбенко не обсуждал изменения технического задания и новые технические параметры. Руководитель кооператива предположил, что снижение технических требований может служить, цитирую, «для искусственного согласования тендера под некое уже заранее выбранное судно, принадлежащее, по его словам, кому-то из особо приближенных».
Напомним, ранее сообщалось, что учреждение «Морская дирекция» третий раз объявило тендер на закупку рыболовецкого судна для экипажа, арестованного на материковой Украине Сейнера «Норд». Как сообщает издание «Крыминформ», в Российском министерстве транспорта Крыма уверяют, что, цитируя параметры нового судна, якобы были согласованы с моряками во время рабочей встречи с руководством морской дирекции. Также ранее сообщалось о том, что члены экипажа «Норда» разъехались на заработки.
Прямой эфир.
Подконтрольный России суд в Севастополе начал рассматривать иск к местным чиновникам из-за застройки бухты Омега. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, иск подали жители, расположенных неподалеку от места застройки домов, Сергей Дубинский и Андрей Орлов.
Авторы иска утверждают, что постановление российского правительства города нарушает их права и просят признать его недействительным. Они считают, что документы правительства не учитывают генеральный план Севастополя 2005 года об историческом наследии, нарушают права граждан о доступе к морю, не содержат результаты общественного обсуждения, а также угрожают остаткам древнегреческой усадьбы и античной дороги. Кроме этого, как утверждают жители, чиновники убрали из открытого доступа часть документации по застройке.
Представители российской власти Севастополя не согласны с доводами жителей. По мнению чиновников, власти пошли на уступки жителям и снизили норму застройки в прибрежном районе бухты Омега. Вместо 28-метровых зданий решили строить более низкие. Представители российского правительства Севастополя заявили в суде, что не намерены руководствоваться украинскими документами о наличии объектов культурного наследия в бухте Омега.
В результате суд решил привлечь к делу Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя с целью разобраться в ситуации со остатками археологических объектов на месте предполагаемого строительства.
Напомним, что в марте этого года российское правительство Севастополя приняло постановление, согласно которому 25 гектаров прибрежных территорий в бухте Омега отдавалось под застройку. В декабре прошлого года на публичных слушаниях жители высказались против застройки прибрежных территорий. В генеральном плане города 2005 года эта земля имеет назначение для обустройства на ней пляжей, скверов и парков.
Крым в центре внимания.
Высокая пожароопасность в Крыму сохранится до 12 октября. В подконтрольном России МЧС Крыма сегодня опубликовали соответствующее предупреждение. В связи с этим крымские спасатели запрещают разводить костры, заправлять топливом баки машин с включенным двигателем, оставлять на полянах бутылки и осколки стекла, использовать пиротехнику и выжигать траву на полуострове.
Ранее в управлении МЧС России по Крыму уже предупреждали о возможном возникновении опасных чрезвычайных ситуаций на полуострове. В связи с сохранением штормового предупреждения, по данным ведомства, на протяжении сентября на полуострове произошло 726 пожаров, 99 из них – техногенные пожары, и 627 случаев связаны с возгоранием сухой растительности и мусора.
Также в Крыму предупреждают о новых заморозках. Российский МЧС по Крыму сообщает, что завтра ночью и утром в степных и предгорных районах полуострова на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до минус 3 градусов. В ведомстве отметили, что из-за понижения температуры существует риск повреждения сельскохозяйственных угодий, урожая и фруктовых деревьев.
Ну вот и главные новости на сегодня. Дальше небольшой анонс. Елена Римовская, какая у тебя сегодня тема?
Да, мы сегодня будем говорить о том, что российские власти намерены уже в ближайшем времени начать строительство в Севастополе новой радиолокационной станции. Значит, в Севастополе, севастопольцам известен этот факт, была радиолокационная станция, которая действовала в советские времена. После советских времен она какое-то время поработала, но сейчас она не функционирует и фактически заброшена. И вот вблизи этой старой станции теперь планируют строить новую. Об этом сообщил начальник штаба замкомандующего космическими войсками России Игорь Морозов. И достроить эту станцию обещают до 2024 года. Для чего России радиолокационная станция в аннексированном Севастополе, что в Украине не думают по поводу растущей милитаризации полуострова и как милитаризация аннексированного Крыма, в частности, отразится на, возможно, туристическом потенциале полуострова. Об этом, обо всем поговорим в ближайшие полчаса. Не переключайтесь.
Ну и если вы знаете или помните, как ранее работала РЛС в Севастополе, обязательно звоните в наш эфир, а мы вернемся через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Тема дня.
Вы слушаете радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, что трансляции наших эфиров доступны на YouTube-канале Крым Реалии и Facebook-странице Крым Реалии. Вы можете там оставлять свои вопросы или комментарии, или же можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Жители материковой части Украины могут позвонить по номеру 044 490 2905. Что рассказал замкомандующего космическими войсками России Игорь Морозов в интервью газете «Московский комсомолец». Далее цитата. «Строятся станции, имеется в виду радиолокационные станции, под Мурманском и Воркутой. Срок готовности 2022 год. Еще одна мощная РЛС будет построена в Севастополе в 2024 году». Игорь Морозов отметил, что радиолокационные станции «Воронеж», а именно такого типа станция планируется к строительству в Севастополе, в частности, предназначены для получения оперативной информации о пуске чужих баллистических ракет. Далее цитата. «Они, имеется в виду эти станции, типа Воронеж, расположены по периметру наших границ в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях», сообщил российский генерал. Таким образом, если посмотреть на карту мира, то получается, что новая радиолокационная станция в аннексированном Севастополе должна прикрыть Россию с юго-запада. Российское агентство «Интерфакс» еще в прошлом году со ссылкой на источник сообщало о планах российских властей начать уже в этом году в районе Севастополя строительство новой РЛС «Воронеж» на месте дислокации старой радиолокационной станции Днепр, то есть на мысе Херсонес. Тут стоит напомнить, что РЛС Днепр функционировала в советские времена. Ее запустили в 70-х годах после распада Советского Союза, спустя определенное время, после того, как какое-то время ею попользовались, потом перестали пользоваться, сейчас она по факту в заброшенном состоянии. Ожидается, что новая станция существенно превзойдет по своим боевым возможностям станцию Днепр, которая покрывала в том числе регион Ближнего Востока и могла видеть пуски баллистических ракет различного базирования в дальности до 3500 километров. Я напомню, что это данные источника Интерфакса, начальник штаба замкомандующего космическими войсками России Игорь Морозов в своем интервью подробности проекта не раскрыл. Российские власти Севастополя эти планы пока никак не комментируют. Можно отметить только, что вот в интервью севастопольскому изданию «Форпост» бывший командующий военно-воздушными силами Черноморского флота России Валерий Юрин рассказал, что станция будет работать не только по обнаружению ракет, но и в интересах авиации. Далее цитата: «Хорошая надгоризонтная станция, которая уже в других регионах себя показала, с ее постройкой будет закрыт периметр вокруг границ России, в том числе и по одному из самых интересных с точки зрения государства направлений Ближний Восток, Иран и так далее». Это конец цитаты. Ранее российское издание «Известия» приводило 2023 год как срок реализации строительства новой радиолокационной станции в Севастополе. По данным издания, строительству станции долгое время мешали инфраструктурные проблемы, поскольку РЛС такого типа потребляют очень много электроэнергии. Я напомню, что для Крыма вопрос дефицита электроэнергии для всего Крымского полуострова стоит достаточно остро после аннексии полуострова России. Российские власти обещают Крыму и Севастополю, что дефицит электроэнергии будет восполнен за счет Севастопольской Симферопольской теплоэлектростанции, которую была команда в марте этого года запустить, но пока они работают не на полную мощность. В отношении позиции Украины по поводу новой радиолокационной станции в Севастополе и, в принципе, милитаризации Крыма и Севастополя, напомню, что с начала аннексии Крыма Украина бьет тревогу в связи с растущей милитаризацией полуострова. В декабре прошлого года целая Генассамблея ООН в своей резолюции призвала Россию вывести свои войска с территории Крыма и осудила растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях. Перед эфиром мы связались с замглавы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины, депутатом от фракции «Слуга народа» Юрием Мысягиным. Спросили у него, есть ли у комитета какая-то позиция по очередным военным инициативам России на аннексированном Крымском полуострове. Вот что он сказал.
На сегодняшний день пока никак не отреагировали, но я думаю, что отреагируем, тут будет какое-то заявление. Думаю, самое главное, нужно не молчать, а акцентировать себе на это внимание. Если СНБО, надо делать заявление, плюс просить наших западных партнеров в Европе, которые то же самое делали заявление, еще лучше совместное заявление, потому что у нас курс НАТО, это наши партнеры в Европе. И поэтому я думаю, что совместное заявление – это один из способов реакции. И если надо будет сделать заявление от комитета, мы сделаем, это не проблема. Пока информации как таковой полной нету.
Небольшой автоп, не по теме конкретно РЛС в Севастополе, но по теме будущего Крыма. Мне кажется, важным процитировать заявление президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня он посетил выставку оружия и безопасность в Киеве, и нашим коллегам из телепроекта «Крым Реалии» удалось задать ему вопрос, существует ли для Крыма своя формула Штайнмайера. Ранее на этой неделе мы с вами эту тему в эфире радио «Крым Реалии» уже обсуждали. Президент ответил, что сейчас такой формулы нет, и в вопросе деоккупации полуострова Украина сама не справится, это цитата. Далее тоже цитата: «Должна у нас быть еще мощнее армия, надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня», в частности, сказал Владимир Зеленский. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня обсуждаем планы российских властей построить в Севастополе новую радиолокационную станцию. По словам замкомандующего космическими войсками России Игоря Морозова, новая станция может появиться на юге Крымского полуострова до 2024 года. К нам по телефону присоединяется российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Павел Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Если принимать во внимание действия по милитаризации России и Крыма в последние 5 лет, какое место в этом процессе занимает строительство новой радиолокационной станции и какие возможности для российских военных в Крыму она открывает?
Ну, это станция
американцы системы СПРН, система предупреждения ракетного нападения. Она там была в советские времена, но не в самом Севастополе, она на горке там рядом с Севастополем недалеко. Она потом осталась на территории Украины, естественно, после 91 года. Какое-то время она недолго, некоторое там функционировала. Потом Москва отказалась платить за это и сказала, что станция старая, она действительно старая, очень. И вместо нее построили вот первую станцию типа Воронеж, ее вот установили на Ставрополье, которая вроде более-менее покрывала тоже как бы пространство. Ну, заодно она еще и заменяла станцию, которая была в Азербайджане. Более новая, конечно. Вот. А после того, как Россия заняла Крым, станцию стали, значит, вроде немножко даже ее и запустили. Но поскольку она очень старая, аналоговая, решили заменить ее новой. Эти станции типа Воронеж, метрового диапазона и большего диапазона, их ставят достаточно густо по всей территории России, создавая вот это вот поле, радиолокационное поле надгоризонтное. Это эти станции должны в первую очередь засекать ракеты, которые могут быть пущены по территории России, определять траекторию, откуда летит, что летит. Ну и, соответственно, оповещать руководство, чтобы у тех было время на принятие решений. Ну, заодно они видят, в общем, и самолеты тоже, но их основная задача – это именно падение.
То есть это такой важный такой элемент системы обороны в Южном федеральном округе России, если
нет,
считать?
Нет, это не Южный федеральный округ, это общая оборона Российской Федерации, значит, довольно перекрывающиеся поля надгоризонтных вот этих станций, которые должны определять, откуда могут ли прилететь ракеты, определить их там тип, откуда запущены, и главное, какая траектория, куда должны попасть. Вот где-то там они должны за 15 гарантированно, где-то за 20, может быть, минут предупредить Кремль, что вот есть ракетное нападение возможно, и надо принимать ответные меры, то есть запускать наши ядерные ракеты в ответ. То есть это не, собственно, о Крыме впрямую, хотя, конечно, поскольку в Крыму и раньше был Черноморский флот, и сейчас он там есть, то, значит, и по Крыму тоже возможно ракетное нападение с южного или запада, с юга или запада. Вот, и надо за этим как бы направлением следить. В принципе, вообще система СПРН считается и военными специалистами, в том числе и западными, что это стабилизирующий фактор, поскольку если ядерная держава хорошо представляет, что происходит вокруг, то меньше вероятнее ошибочного или случайного ответного ядерного действия, когда угрозы реально не было. Вот у России радиолокационная сейчас составляющая наземная, она довольно хорошо развернута, вот эти вот новые радары заводского производства, Воронеж их просто ставит там, хотя это занимает отладка оборудования там год-другой, но в общем это подешевле, чем старые, они поменьше. У нас проблемы сейчас серьезные с космическим эшелоном, вот там должны были уже летать спутники типа «Тундра», но они не летают, говорят, может, после 22-го только тогда. Ну и здесь тоже, в общем, она перекрывается другими станциями, которые на Северном Кавказе, это направление, поэтому особенно спешить не будут. Вот говорят, 24-й год, ну, поставят.
Есть еще одна новость, которую я попросила бы вас прокомментировать. Буквально сегодня российское издание «Известия» со ссылкой на свои источники сообщило о том, что на Крымском полуострове уже в ближайшее время могут появиться также сверхмощные дальнобойные радиолокационные станции «Необий-СВ». И для чего России в Крыму могут понадобиться такие радары?
Не, ну это уже совсем другая история. Это уже связано с системами ПВО, а не ПРО. и вообще это не ракетное нападение, не столько ракетное, сколько авиационное, контроль воздушного пространства. И да, поскольку Крым это выдвинутая такая вперед непотопляемый авианосец в Черном море в представлении российских военных, то и да, там должны быть серьезные и радары, смотреть, что подлетает и что летает вообще. Но это уже несколько другие задачи, это не СПРН.
Да-да, я понимаю. Просто мы сегодня обратили внимание, пока готовились на эту новость, она вот появилась на «Известиях» буквально сегодня днем. И стало интересно, что это значит.
Ну, Крым – это передовой такой бастион. Там вот хвастался Герасимов вот после маневров, последних маневров Крым. Он хвастался, что у нас в Крыму стоят ракеты, которые могут топить корабли НАТО, еще пока они Босфор проходят. Вот, вот так вот. Мы, то есть в воде Крыма мы контролируем все Черное море. Наши ракеты из Крыма нацелены вот везде. И, то есть это передовая такая военная база.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем планы российских властей построить в Севастополе до 2024 года новую радиолокационную станцию. Как нам объяснил Павел Евгеньевич, ну, это, в частности, попытки России на этом фланге защититься от каких-то ракетных угроз с юга или запада. Но вот новость, которую я попросила господина Фельгенгауэра прокомментировать, для того, чтобы и вы, наши слушатели, были в курсе, вышла такая большая статья на сайте российского издания «Известия» о том, что полуостров Крым и юг России закроют сверхмощные дальнобойные радиолокационные станции НИОБИ-СВ. Как сообщили источники «Известий» Минобороны, эти объекты поступят на вооружение частей Южного военного округа уже до конца года. Далее цитата из издания, из статьи: «Эти станции легко обнаруживают не только обычные летательные аппараты, но и самолеты-невидимки, а также гиперзвуковые и крылатые ракеты. При этом за счет своей высокой маневренности и уникальных технических характеристик НИОБИ практически неуязвим». Как отметил в комментарии изданию бывший замкомандующего войсками ПВО сухопутных войск России по вооружению Александр Лузан, несколько РЛС НИОБИ и СВ, размещенных в Крыму, смогут контролировать все Черное море. Ну, нам, конечно, интересно обсуждать в связке эти планы российских властей по милитаризации полуострова. К нам по телефону присоединяется Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот ваша версия, для чего России радиолокационные станции, радиолокационная станция в Севастополе, и что в этой связи нужно учесть Украине?
Ну, стоит отметить, вы тут правильно так все уже описали об этом, но я еще хочу обратить внимание, что помимо этих радиолокационных станций планируется установка и РЛС типа «Воронеж». Это уже такая установка посерьезнее, она планируется ориентировочно 2023-2024.
Да-да, вот это, собственно, простите, я вас перебью, это как раз да. РЛС «Воронеж» и послужило информационным поводом для нашего сегодняшнего эфира. Угу. Ну вот буквально сегодня появилась еще информация об этих новых радарах, которые немножко, ну, это в другую степь уже уходит, да, но да, интересно, да, да, в этом контексте.
Они уходят в другую степь немножко по модификациям, но тем не менее задачи и цели у них очень похожи. Я сейчас объясню. Дело в том, что с момента выхода Соединенных Штатов из договора о нераспространении ракет среднего и малого радиуса действия и вообще той программы, которую проводит Российская Федерация, и испытания ракет не очень удачных, как мы знаем, в Челябинском, и вот эти РЛС, которые должны быть установлены не только в Крыму, это все звенья одной цепи. Это все идет к тому, что Российская Федерация ставит вызов США в гонке вооружений касательно вот именно систем и противоракетной обороны. Отсюда и установка этих РЛС, поскольку эти РЛС Вот упомянутая вами, она действительно направлена более на самолеты-невидимки, на самолеты-американские разведчики и на пуски ракет. Но ее покрытие, в принципе, радиус действия небольшой. А вот что касается Воронежа и подобных типов, то это очень серьезный РЛС, которые способны покрывать всю территорию до Ближнего Востока и до Балкан. И служат они в первую очередь с той целью, чтобы обнаружать пуск баллистических ракет и, соответственно, готовиться к их к перехвату. То есть, ну, это такой вот своего образа, своего рода такой вот ответ США, и он связан как раз с милитаризацией Крыма, он связан с тем, что Россия наращивает свое присутствие в Черном море. Ну, а Соединенные Штаты, в свою очередь, на это рассматривают вариант размещения систем ПРО и, возможно, ракет малого радиуса действия в Румынии или в Болгарии. Сейчас тоже идут эти дискуссии. То есть, ну, можно сказать, что Россия в Черном море создает очень серьезную такую военную силу, и сейчас уже аналитики и украинские, и международные совместно с НАТО продумывают варианты, как этому противодействовать.
У нас некоторые слушатели под YouTube-трансляцией обращают как раз внимание на местонахождение американских радиолокационных станций. И, соответственно, у меня возникает вопрос. Действия России в этом направлении – это ответ на то, где размещают свои станции, например, Соединенные Штаты Америки? Или же, ну, то есть выглядит это как замкнутый круг, да? Каждый укрепляется в ответ на какие-то действия. Кто был первым? И можно ли сказать, что действия России – это попытка себя защитить, а не создать угрозу?
Нет, ни в коем случае, поскольку, если вспомнить историю, к истории вернуться где-то, ну так, лет на 10 назад, то шли очень серьезные дискуссии о том, чтобы увеличить и американское присутствие в Чехии, в Польше, я имею в виду систему ракет и противоракетной обороны, в других странах. Но тогдашний президент США Барак Обама вообще принял решение о том, что американские контингенты, контингент НАТО наоборот, надо уменьшить. И это было сделано. Присутствие американцев в Европе вообще стало меньше при Обаме. Единственное, что они поставили, это действительно сначала системы ПРО в Румынии и в Чехии, это системы противоракетной обороны. А в дальнейшем страны, такие как Польша и Румыния, изъявили желание купить системы уже противовоздушной обороны «Патриот» американские. Ну а дальше, после того, как Россия захватила Крым, американцы начали, и НАТО начало увеличивать свое присутствие в Румынии. Поскольку Румыния, ну, географически понятно, это страна НАТО, страна, входящая в НАТО, и географически имеет выход к Черному морю, ну и понятно, почему это была именно Румыния. Поэтому это были, ну, скорее, ответные действия. Но в любом случае сейчас, втягиваясь вот это противостояние и гонку вооружений с Америкой, ну, Российская Федерация все равно более в проигрышной позиции, поскольку, если опять же даже посмотреть теоретически на карту, то у американцев больше возможностей и больше точек, где они могут размещать и ракеты, и системы ПРО. Это, к примеру, и Польша, это, возможно, и Румыния на западном фланге, на восточном это может быть Япония, Южная Корея. У Российской Федерации тут, в принципе, ну, маневр как такой ограничен. Ну, поэтому вот они стараются где только можно. И я вам скажу, что если бы у них была возможность это сделать в Крыму 10 лет назад, 15 лет назад, они бы это сделали, вне зависимости от действий Соединенных Штатов или НАТО.
Ну вот у нас просто для того, чтобы вы понимали, что нам слушатели пишут под YouTube-трансляцией, те слушатели, которые, если я правильно понимаю, защищают Россию в этой ситуации, они пишут, например, напоминают о том, что это Соединенные Штаты Америки первыми вышли с договора ракет средней и малой дальности. Есть у вас что ответить этим слушателям?
Я могу ответить, хочу обратить внимание на то, что Российская Федерация первая вышла из договора о об обычных вооруженных силах в Европе. Я хочу об этом напомнить. Я хочу напомнить о том, что, собственно говоря, послужило причиной тому, что Соединенные Штаты вышли из договора. Это то, что Российская Федерация проводила испытания новых ракет, которые нарушают этот договор. Даже помимо новых ракет была информация аналитиков о том, что и ракеты типа «Искандер», способные иметь дальность полета более 500 километров, которые ограничивает этот договор. И помимо этого, что самое важное, американцы не вышли из договора безвозвратно. Я хочу напомнить, что президент США Дональд Трамп предложил Российской Федерации садиться за стол переговоров и подписать новый договор. Ну, они хотели бы, конечно, чтобы еще и Китай взял на себя обязательства по новому договору тоже. Это есть такой момент. Но это не значит, что американцы перешли в какую-то там, я не знаю, вообще отказались от каких-либо переговоров в этом отношении. Нет, американцы заявили о том, что мы готовы, только давайте выпишем условия так, чтобы мы имели возможность мониторить друг друга и не нарушать обязательства этого нового договора. Поэтому, если Россия проявит желание, я думаю, что они способны с американцами подписать новый договор.
Спасибо вам большое. Это был руководитель Украинского центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Я напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем планы российских властей построить в Севастополе новую радиолокационную станцию «Воронеж-М». По словам замкомандующего космическими войсками России Игоря Морозова, строительство должно завершиться. Оно не началось еще пока, но вроде как обещают, что это РЛС появится в Севастополе до 2024 года. Российские СМИ пишут о том, что РЛС типа «Воронеж-М» — это российская надгоризонтальная радиолокационная станция, система предупреждения о ракетном нападении. Радар способен обнаруживать космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты. Еще один аспект, который мы хотели бы успеть обсудить в нашем эфире, это то, как такие объекты влияют на самочувствие, здоровье жителей близлежащих территорий. К нам по телефону присоединяется Игорь Шелевицкий, доктор технических наук, специалист в области радиоэлектроники. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как такие объекты, как радиолокационная станция, могут повлиять на самочувствие, например, жителей Севастополя? Потому что я уверена, что вы знаете, что существуют разные такие теории насчет электромагнитного излучения. Вот в частности, теория о том, что может быть какая-то связь между такими объектами и тем, что у жителей того или иного региона или местности вокруг таких объектов, например, возникают онкологические заболевания.
Ну, справа в тому, що на відміну від звичайних радарів, які стоять, наприклад, на аеродромах, які бачать, дивляться простір до відстань до 300 кілометрів, такий радар бачить на відстані 6000 кілометрів. Тобто ви розумієте порядок потужності, потужність випромінювання такого пристрою десь біля 10 мегаватт. Тобто це дуже серйозна така велика потужність, яка випромінюється. І ну, різні дані про цей радар, але швидше за все мова йде не про метровий діапазон, а про сантиметровий діапазон. Тому що ця станція має працювати десь паралельно з Армавірською, яка дециметрового діапазона. І чим коротший діапазон хвиль, тим менш сприятливий такий вплив на здоров'я. Ну, про онкологію, в принципі, таких результатів немає досліджень, але потужні електромагнітні випромінювання негативно впливають на серцево-судинну систему. Тобто є певні там норми, застереження персоналу, який працює з радіолокаційними станціями, біля радіолокаційних станцій. І от в першу чергу це, звичайно, впливає на серцево-судинну систему. Таке випромінювання потужне.
В чем особенность таких объектов, как РЛС? Ну, вы на этот вопрос, в принципе, ответили. Меня больше даже интересует момент, какие меры безопасности при строительстве таких объектов должны быть предприняты. Нам, например, рассказывали севастопольцы, что старая радиолокационная станция, которая есть, ну, заброшена в Севастополе, она была обнесена какой-то специальной сеткой, которая должна была как-то от чего-то защищать местных жителей.
Ну, справа в тому, що той радар, який був, у нього була потужність до 2 мегаватт. Зараз мова йде про станцію, яка буде мати потужність 5 разів більшу. І працює вона, промінь, який зондує простір, він піднімається по куту від 2 градусів над горизонтом десь до 60-70 градусів над горизонтом. Коли такий промінь сканує під низьким кутом, то, звичайно, йде, відбиваються електромагнітні хвилі від земної поверхні, і з іншого боку, в такого випромінювання завжди є такі бокові випромінювання, і при такій великій потужності вона, звичайно, це випромінювання досить сильне і може впливати на здоров'я людей, які знаходяться недалеко від таких об'єктів.
Ну, от когда...
ну, звичайно, захищають так, захищається, ставлять відповідні сітки заземлені і так далі. Ну, але це залежить уже від того, в якому діапазоні це потрібно міряти і бути з цим акуратним.
Буквально последний к вам такой вопрос. Вот учитывая намерение построить радиолокационную станцию в Севастополе, и вот сегодня буквально появилась информация, которая пока российскими властями не подтверждена, что в Крыму могут появиться сверхмощные дальнобойные радиолокационные станции НИОБИ-СВ, возникает вопрос. С одной стороны, Крым – это, ну, скажем так, рекреационная зона. По крайней мере, до аннексии полуостров был рекреационной зоной, люди ездили туда на отдых, на оздоровление. Сейчас Россия все дальше и дальше продвигается в своих планах по максимуму вооружить полуостров, в частности, такими объектами. Какое будущее это может сулить Крыму как некогда рекреационной зоне?
Ну, однозначно, такий об'єкт не перетворює Крим на курортну зону. Безумовно, що таке потужне джерело електромагнітного випромінювання сантиметрового діапазону, воно не є позитивним для здоров'я. Тобто це однозначно в свій час, ще в часи Горбачова, була спроба побудувати щось подібне біля Мукачева, і тоді були такі дуже широкі протести населені, тому що це курортна зона, і не можна такі речі там будувати.
Спасибо вам большое. Это был доктор технических наук, специалист в области радиоэлектроники Игорь Шелевицкий. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» обсуждали, в частности, планы России по строительству новой радиолокационной станции на мысе Херсонес в Севастополе или под Севастополем, как корректно говорить. Обещают вроде как, что эта станция должна появиться до 2024 года. Напомню, что Украина с начала аннексии Крыма России бьет тревогу из-за растущей милитаризации полуострова, а в декабре прошлого года Генассамблея ООН в своей резолюции призвала Россию вывести свои войска с территории Крыма и осудила растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях. Это все по этой теме на сегодня, но мы никуда не уходим. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с «Радио Крым Реалии».
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студию вернулся мой коллега Андрей Гивко. Это значит, что мы будем вам сейчас рассказывать, чем будет жить Крым в будущем, потому что, как это, на кону новости завтрашнего дня.
Итак, экс-чиновницу из Крыма будут судить за откат.
Но это новости завтрашнего дня для чиновницы, экс-чиновницы.
Ну да, то есть, как пишет издание «Примечание», расследование в отношении Светланы Ивановой, которая требовала взятку 5% от контракта на ремонт водопровода, завершилось. Я даже знаю, почему ее, собственно говоря, будут судить, потому что водопровод и канализация – это фишка Севастополя, вот не нужно было туда лезть со своими откатами.
Это, да, больная, как это, больной мозоль Севастополя.
Итак, Светлана Иванова, которая возглавляла подконтрольную России администрацию Ленинского района Крыма, обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере и злоупотреблении служебным положением.
А нет, так погоди, это же не о Севастополе речь. Но, тем не менее, это не меняет ситуацию.
Нет, ее судят за то, что она полезла в севастопольскую тему из своего Ленинского района.
Да, значит, по версии следствия, Иванова хотела заработать на капитальном ремонте водопровода в селе Осовины и аналогичных работах на объекте строительства 48-квартирного жилого дома по улице Лесной в Ленина. К Ивановой обратилась предприниматель, которая хотела получить эти контракты, и экс-чиновница предложила сделку – подписание договора за откат 5% от стоимости.
Подчиненные Ивановой передали директору фирмы все касающиеся аукциона документы, и предприниматель составила заявки так, что компания выиграла тендер. Работы были выполнены не в срок и не в полном объеме, но Иванова подписала акты приема-передачи строительства, на основании которых муниципалитет перечислил фирме деньги.
И что теперь ждет Светлану Иванову?
Ну вот на этом, собственно говоря, экс-чиновница посчитала свою часть сделки выполненной и потребовала 189 тысяч рублей, оговоренной заранее взятки, но в дело вмешались российские оперативники. После задержания Иванова написала заявление об отставке. Сначала суд арестовал ее, а после ее чистосердечного признания изменил меру пресечения на домашний арест. И вот судебный процесс начнется уже в ближайшее время.
5 лет тюрьмы за вибромассажеры. В Крыму торговали нелегальными изделиями. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Крыму. О, эти сводки МВД. По информации ведомства, мошенники пытались реализовать на территории Крыма продукцию производства стран Юго-Восточной Азии, массажеры для глаз и вибромассажеры.
А что такое массажер для глаз?
Я не знаю, но я чувствую, что это что-то, что очень нам нужно в пятницу вечером после рабочей недели. Сотрудники фирмы по предварительной договоренности с предпринимателями, осуществляющими торговлю в Евпатории, Феодосии и Симферополе, организовали сбыт медицинских изделий, а также проводили массовые презентации аппаратуры. То есть кому-то повезло, и кто-то узнал, что такое массажеры для глаз.
Я сходил на эту презентацию, обязательно посмотрел, что такое массажер для глаз.
Да, но, значит, проводили они эти массовые презентации аппаратуры, которая не прошла соответствующие проверки. То есть
проверку
судьба,
глазом.
То есть нужно знать еще судьбу этих людей, которые приняли участие в, возможно, тестировании этой аппаратуры.
То есть пока российский чиновник Крыма не получит удовольствие от массажа глаза, то это не сертифицированный прибор.
Я не знаю, как они это тестируют, то есть как получают разрешение на реализацию такой продукции, но подозреваю, что есть какой-то человек, который должен все это проверить на себе. Незаконный доход злоумышленников составил не менее чем 276 тысяч российских рублей. Возбуждено уголовное дело, мошенникам грозит лишение свободы до 5 лет и штраф в размере 2 миллионов.
Ну, а теперь новость прямо вот как из такого глубокого Советского Союза. Лучший из лучших в Крыму стартовал второй этап конкурса «Народный участковый». Мероприятие организовано под эгидой Министерства внутренних дел соседней России. Собственно говоря, МВД вообще у нас сводками сегодня радует. Крымчане уже выбрали лучших участковых полицейских в своих городах и поселках. До 16 октября предстоит выбрать лучшего из лучших, который будет представлять полуостров на всероссийском этапе. Вот мне интересно, как выглядит конкурс «Лучший участковый»? Это что-то вроде конкурса модели. Они ходят по подиуму и переодеваются. Только вместо, наверное, конкурса на интеллект они пытаются поймать преступника.
Но мне больше интересно, на самом деле, будет ли в рамках этого конкурса подконкурс талантов, чтобы каждый участковый показал, что он не только участковый, но еще и как бы всесторонне развитый человек. Вот это было бы интересно.
И вот наши коллеги из радиорубки подсказывают, что, возможно, они могут громче всех свистеть в свисток или вообще практиковать художественный свист. Например, какую-нибудь песню «Любая опера», сыгранную на милицейском свистке.
Бесплатная идея для участников второго этапа конкурса «Народный участковый».
Да, пользуйтесь, пока мы добрые. Ну и вот, собственно говоря, отдать свой голос за понравившегося сотрудника службы участковых, уполномоченных российской полиции, ознакомиться с его биографией, можно даже на официальном сайте ведомства.
А тем временем, если вы помните, некоторые из наших дорогих слушателей, мы вам рассказывали с Александром тогда Янковским еще историю о том, что в Большом каньоне в Крыму поселилась обезьяна, которая неизвестно откуда взялась. Так вот, обезьяну, которая поселилась в Большом каньоне, будут ловить лесники. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник департамента лесного и охотничьего хозяйства подконтрольного России Министерства экологии Крыма Владимир Капитонов. Что он сказал? «Я лесникам дал задание поймать животное, поскольку она не переживет крымскую зиму. В районе Большого каньона зимой довольно сильные морозы. По его мнению, мартышка попросту сбежала. Она могла только от фотографов сбежать, тех, которые незаконно предоставляют услуги фотографирования с животными. По его словам, в дальнейшем, если обезьяну поймают, ее передадут в один из зоопарков Крыма. Обычно рассказал Капитонов, что есть зооуголки, которые сотрудничают с министерством и туда отдают животных, которых находят в Большом каньоне. Ранее сообщалось, напомним, что в минувшие выходные туристы встретили одичавшую обезьяну в Большом каньоне. Об этом написала на своей странице в Фейсбуке крымчанка Анна Ченская.
У меня вообще есть теория, откуда в Большом каньоне взялась обезьяна. Возможно, это как раз-то и был турист, который регрессировал в обратную форму человеческой, скажем так...
Ну, ему светит зооуголок. Это не худшая судьба, которая может,
да, возможно,
ожидать туриста в Крыму.
Он мог бы сидеть бесконечно в офисе, а так поживет в зооуголке и будет питаться бесплатно. Итак, следующая новость. Попался в сторис. В Симферополе арестовали лихача-блогера. Звучит очень круто. 19-летний житель Симферополя затонировал шестерку. Это машина «Жигули», если вдруг кто-то не понял, и стал блогером. А вот как становится блогером. Тонируешь шестерку, и ты уже блогер.
Слушай, пришел в комментарии под YouTube-трансляцией Александр Янковский, который, главное, сегодня в студию не пришел, но в комментарии под YouTube-трансляцию он пришел и спрашивает по поводу предыдущей новости. Возможно, это фотограф сбежал от обезьяны. Мы не знаем, Александр, но приходите к нам в студию.
Александр, а если вы затонируете свою таврию, то вы тоже сможете стать крымским блогером. Итак, значит, вот наш 19-летний житель Симферополя ездил по городу и выкладывал в социальные сети видео, на которых грубо нарушал правила дорожного движения. К несчастью для мужчины, влогом заинтересовались сотрудники полиции, пишет Крым-24. Я процитирую пресс-службу МВД России по Крыму, ну кого же еще. В социальных сетях появилось видео, на котором по улицам крымской столицы разъезжает тонированный автомобиль, водитель которого в опубликованных роликах явно пренебрегает требованиями правил дорожного движения. На днях его поймали, ВАЗ-21063 остановили в Симферополе на улице Севастопольской. Выяснилось, что тонировка не соответствует требованиям. То есть не нарушение правил, а тонировка не соответствует требованиям.
И, в общем, попался на глупости,
да,
называется.
На глупости. На лихача блогера оформили 9 административных материалов. Судья назначил ему наказание в виде административного ареста на 5 суток. Нужно было еще добавить и 5 дней езды с прозрачными стеклами в машине.
А Камышовое шоссе в Севастополе достроит фигурант уголовных сводок. Как сообщает издание «Примечание», Севастопольский автодор получит контракт на 918 миллионов рублей и будет искать частных субподрядчиков. Предприятие, чей бывший директор осужден за взятку, а несколько сотрудников проходят по такому же делу, выбрано в качестве победителя тендера по отбору заявок. Как ранее сообщали «Примечания», 6,5 километров Камышового шоссе городские чиновники не могут отремонтировать с декабря 2017 года. После расторжения контракта на почти 1,5 миллиарда рублей с компанией «Аэродромстройпроект», которому было перечислено больше половины этой суммы, российское правительство города не могло найти нового подрядчика. Согласно сайту госзакупок, обанкротившемуся АДС переплатили 227 миллионов рублей, и деньги до сих пор не возвращены.
Какая щедрая новость. И о продуктах. В Крыму уничтожили более 60 килограмм санкционной продукции. Об этом корреспондентам «Вести Крыма» рассказала главный таможенный инспектор российской крымской таможни Ирина Хвостенко. В сентябре 2019 года сотрудниками отдела таможенного контроля выявлено изъято 66 килограммов продовольственных товаров. Среди изъятого в ассортименте сырые колбасные изделия производства Италии, Голландии, Германии, Португалии, Франции, Великобритании и Украины, ввоз которых на территорию, ну, якобы России запрещен, констатировала она. Все запрещенные продукты уничтожены в установленном порядке.
Украина оказалась в приятной компании в этой сводке и крымской таможни. А вот в школах и детсадах Симферополя обнаружили недовесы порций и просроченную продукцию. Не доглядели немного в этом плане с продуктами питания. В Крыму общественники проводят мониторинг организации питания в учебных заведениях с участием представителей местных чиновников Министерства образования Крыма, Госкомитета ветеринарии Крыма и Россельхознадзора. «Ковзора». Они уже проверили Симферопольский и Джанкойский районы. В ходе очередной проверки в школах и детсадах Симферополя в одну из школ города эксперты выявили недовес порции в школьной столовой. Первое блюдо оказалось на 14% меньше нормы, а второе на 21%. Информацию о нарушении эксперты передали руководству школы и призвали впредь регулярно проводить контрольные замеры. Но что мне кажется более важным, что в учебном заведении для проверки на фальсификат были взяты пробы сливочного масла и сыра. Результаты будут известны после исследований в лаборатории. Но в одном из проверенных детских садов Симферополя была выявлена просроченная мясная продукция. Пострадала, то есть пострадали из-за куриной грудки.
Ну и еще одна новость, которая порадует, возможно, многих людей, которые сейчас не могут найти свой постоянный приют. Туалеты на вокзалах в соседней России сделают бесплатными с 1 января 2020 года. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на дирекцию железнодорожных вокзалов. Отмечается, что нововведение коснется тех вокзалов, с которых отправляются поезда дальнего следования, то есть можно будет помыться перед поездкой во Владивосток куда-нибудь. Кроме того, туалеты сделают бесплатными на всех вокзалах Москвы. И в мае 2018 года генеральный директор Российской железной дороги Петр Иванов рассказал, что РЖД планирует убрать все туалеты гравитационного типа из поездов к 2025 году.
То есть туалеты уберут, а потом сделают их бесплатными?
Нет, потом появится в поездах появятся биотуалеты, туалеты, да, а туалеты станут бесплатными. Поэтому если вдруг кому-то нужно в туалет, вы знаете, куда ехать.
Ты сегодня как Александр Янковский, который любит заканчивать какой-то странной новостью эфир. Тем не менее, спасибо всем, кто с нами сегодня был. Мы работаем для вас. Спасибо всем нашим слушателям, зрителям, которые нам писали комментарии, лайкали наши эфиры. Оставайтесь с нами. Мы к вам вернемся уже завтра. До свидания.